познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Подготовка к новым оппозиционным акциям в российской столице. Экстренный съезд партии «Батьковщина», находящийся в заключении бывшей главы украинского правительства Юлии Тимошенко. Сергей Шойгу стал одним из кандидатов «Единой России» на пост губернатора Московской области. Борьба за посты в будущем российском правительстве на фоне разоблачений, касающихся вице-премьера Игоря Шувалова. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в ближайший час программы «Время свободы». Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о возобновляющейся протестной активности в российской столице. В ближайшие выходные в Москве пройдет несколько уличных акций протеста, организованных оппозиционными политиками и общественными активистами. 31 марта традиционно на Триумфальную площадь выйдут активисты стратегии 31, выступающие за свободу собраний. На Пушкинской площади в тот же день оппозиционеры и гражданские активисты будут обсуждать подготовку к следующему крупному митингу за честные выборы. На 1 апреля запланирован флешмоб, в ходе которого граждане с белыми ленточками будут в течение дня гулять по Красной площади. С подробностями Светлана Павлова.
Власти Москвы традиционно отказали оппозиционерам в согласовании акции на Триумфальной площади, а прокуратура пригрозила им задержаниями. Однако активисты «Стратегии 31» все равно намерены выйти на митинг, сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин.
Мы собираемся настаивать именно на соблюдении свободы собраний. Она в России, она не соблюдается, то есть не ломилостиво согласовывают оппозиции или простым гражданам площадки, то есть, да. А это иногда нет. Каждый раз навязывают или пытаются навязать другое место проведения. А мы не намерены это терпеть.
Акции «Стратегии 31» пройдут в субботу не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Рязани, Омске и других российских городах. 31 марта выйти на улицу намерены также организаторы митингов за честные выборы. По словам Александра Аверина, позиция «Другой России» по поводу этих акций остается прежней.
Мы не можем участвовать в акциях, устраиваемых людьми, которым у нас нет доверия. Мы считаем, что организаторы этих акций способствовали неуспеху гражданского протеста на прошедших парламентских и президентских выборах. Ключевым было решение 10 декабря об уходе в ходе протестующих с площади революции на Болотную площадь. Вся эта последующая концепция согласованных митингов, то есть она не привела позицию к успеху. Путин приходит снова к власти, то есть люди неуспешны.
Говорил представитель «Другой России» Александр Аверин. Организаторы митингов за честные выборы после акции 5 марта, которая закончилась задержанием более 200 ее участников, приняли решение собираться на Пушкинской площади каждую субботу. 31 марта акция пройдет в форме, не требующей согласования с властями, сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Идея этой акции – свободное общение, свободный такой микрофон, обсуждение разных инициатив в рамках кампании «За честные выборы» и крупных акций, каких-то локальных мероприятий между простыми гражданами. Там приходят и известные люди, и самые простые граждане, которые имеют свою позицию, свое мнение. Это очень такая демократичная форма общения. На этот раз согласование на пикет или митинг нам не удалось получить, поэтому акция будет проходить в форме просто встречи граждан, общения, да, наверное, будет кто-то из депутатов. Мы не будем проводить митинг, никаких там флагов, транспарантов, трибуны не будет. Просто люди придут, пообщаемся, обменяемся информацией, новостями, идеями, какими-то материалами. Вот. То есть это, я думаю, будет совершенно такое спокойное, демократичное мероприятие. Надеюсь, никаких проблем там с правоохранительными структурами не возникнет. И я думаю, это не должно вызвать каких-то препятствий. Это такой наш гайд-парк своеобразный. Сейчас власти много говорят про гайд-парк. Вот мы как бы эту идею уже реализуем на практике.
По словам Удальцова, мэрия согласовала оппозиционерам акцию, запланированную на следующую субботу, 7 апреля. Это будет митинг с заявленным числом участников до 500 человек. В то же время в социальной сети Facebook появилась группа, в которой граждан приглашают 1 апреля принять участие в массовом флешмобе под названием «Белая площадь». В ходе акции люди с белыми ленточками будут просто гулять по Красной площади без лозунгов, плакатов и транспарантов. Конкретного времени у акции нет, чтобы избежать проблем с полицией. Однако большинство желающих планируют прийти под стены Кремля в обеденное время. К середине пятницы о своем желании поучаствовать в флешмобе заявили почти 4000 человек. Около 500 заявились возможными участниками. Как пишут на страничке в Фейсбуке организаторы флешмоба, акция «Белая площадь» является ответом на задержание в центре Москвы мирных граждан, на которых были белые ленточки. Мы считаем, что это пример вопиющей дискриминации, говорится в тексте сообщения. В форме народных гуляний проведут акцию 1 апреля представители молодежного «Яблока». Прогулка по Старому Арбату будет приурочена к началу призывной кампании. Как говорится в пресс-релизе акции, ее участники намерены скинуться на взятку военкому. Кубышку с собранными деньгами передадут в Министерство обороны, у здания которого завершится прогулка. Активисты молодежного «Яблока» выступают против призывной армии. 31 марта креативную уличную акцию намерены провести сторонники участниц группы «Пусси Райот», арестованных после так называемого панк-молебна в Храме Христа Спасителя 21 февраля. Троим девушкам предъявлены обвинения в хулиганстве. Им грозит до 7 лет тюрьмы. В поддержку девушек регулярно проходят одиночные пикеты. Ну а в субботу арт-активисты намерены организовать в Москве передвижную выставку под названием «Party Riot Bus». Автобус, в котором пройдет показ арт-объектов и перформансов, будет курсировать по Садовому кольцу. Один из организаторов передвижной выставки Александр Дельфинов сообщил в интервью «Радио Свобода» о возможно готовящемся нападении на сторонников «Пусси Райот».
На Фейсбуке аккаунте некоего Александра Басых, который известен тем, что избивал участников пикета в поддержку группы «Пусси Райот» 14 марта у здания Мосгорсуда, вот в блоге этого человека на Фейсбуке появилась запись, в которой он говорит о том, что надо загнать в норы тех, кто поддерживает группу «Пусси Райот», и только это можно сделать, если будет 4-5 трупов.
В настоящее время страница члена президиума движения националистического толка «Конгресс русских общин» Александра Басых, на которой обсуждалось нападение на сторонников «Пусси Райот», недоступна для просмотра. Несмотря на озвученное Сергеем Удальцовым на митинге на Новом Арбате намерение оппозиционеров вывести на улицы накануне инаугурации Владимира Путина миллион сторонников честных выборов, наблюдатели неоднократно отмечали постепенное падение интереса граждан к уличной активности. С тем, что митинги протеста теряют свою осмысленность, согласен и политолог Святослав Каспе.
Протестная активность по определению реактивная. Она разворачивается в качестве реакции на какое-то гадкое событие. Да, нам сделали гадость, мы протестуем. И, во-вторых, она краткосрочна. Потому что если гадость, против которой протестуют, все равно делают свершившимся фактом, то через некоторое время протестовать против нее делается бессмысленно. Это все равно, что сегодня протестовать против итогов Куликовской битвы. Перспектива этой активности связана с переходом ее в проспективный режим. И я могу привести пример, мне кажется, многообещающий, то, что сейчас происходит в Ярославле вокруг выборов мэра. Люди там не протестуют против того поражения, которое они потерпели, потому что они еще не потерпели. А люди там борются за победу. И эта победа вполне реалистична. И мы видим, что очень многие активисты, участвовавшие в протестных акциях, в том числе московские, переключились на вот этот сюжет, причем буквально на первый попавшийся, на первый возникший. Сотни наблюдателей отправились в Ярославль. Мне кажется, что если вот этот тренд будет продолжен, то перспектива у новых гражданских политических активистов есть.
Говорил политолог Святослав Каспе. Как сообщили в движении «Гражданин-наблюдатель», наблюдать за ходом второго тура выборов мэра в Ярославле 1 апреля будут более 250 волонтеров из Москвы и других российских регионов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
«Единая Россия» предложит президенту Дмитрию Медведеву кандидатуру Сергея Шойгу в числе трех претендентов на пост губернатора Подмосковья. В Брянской области полицейские обнаружили тело 9-месячной девочки Ани Шкапцовой, считавшейся пропавшей. Место захоронения указал задержанный отец ребенка, который сознался в убийстве. Израиль ужесточает меры безопасности, готовясь к массовым палестинским демонстрациям, приуроченным к так называемому Дню Земли. Президент Франции Николя Саркози сообщил об аресте в стране по меньшей мере 19 человек по подозрению в причастности к экстремистским исламским группировкам. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Русский коллаборационизм», «Генерал без армии», часть 2 и «Сирийская оппозиция» накануне встречи друзей Сирии. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» актуальными событиями. На Украине проходит экстренный съезд партии «Батьківщина». Лидер, который экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, находится в колонии и приговоренная к 7-летнему наказанию по так называемому газовому делу. За ходом съезда следит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Он сейчас с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Владимир. Насколько я понимаю, главной темой съезда является вопрос об объединении с другими оппозиционными партиями накануне парламентских выборов. К этому, как я понимаю, призывает и Юлия Тимошенко. Принято ли какое-то решение по этому вопросу?
Добрый день, Валентин. К этому времени съезд закончил свою работу. Скажу, что на сцене висел достаточно огромный плакат с изображением Юлии Тимошенко за решеткой. И прежде всего первый заместитель председателя партии Александр Турчинов зачитал обращение лидера «Батьківщини» к делегатам форума. В нем Тимошенко призвала действительно оппозиционные силы объединиться в одну партию ради победы на парламентских выборах, подчеркнув при этом, что единство оппозиции для власти страшнее любых зарубежных санкций. Многие эксперты связывали неожиданный съезд «Батьківщини». Первоначально его планировали провести в апреле с договоренностями о едином предвыборном списке оппозиции. Выборы в Верховную Раду намечены на конец октября этого года. И на форуме прозвучало заявление о слиянии с «Батьківщиной» народной самообороны, лидером которой является бывший глава МВД Юрий Луценко, осужденный в минувшем месяце к 4 годам тюрьмы за превышение власти. Однако одна из самых рейтинговых политсил «Фронт перемен», несмотря на ожидания многих политиков и экспертов, пока не стала вливаться в ряды партии Тимошенко. Выступая на съезде, Яценюк заявил, что переговоры с «Батьківщиной» вышли на финишную прямую, и в течение 3 недель будет поставлена точка в объединении оппозиции. В принятой на съезде резолюции отмечается, что до начала мая оппозиционные силы должны согласовать единый список кандидатов в депутаты. Накануне в прессе появилась информация о том, что первым номером предвыборного списка объединенной оппозиции будет Юлия Тимошенко, вторым Юрий Луценко, а третьим номером Арсений Яценюк. Но поскольку закон запрещает баллотироваться осужденным, Центр избирком откажет в регистрации Тимошенко и Луценко, и фактически список оппозиции под вывеской партии «Батьківщина» возглавит Арсений Яценюк. Если Яценюк будет баллотироваться по списку «Батьківщины», то по оценкам социологов оппозиция может выиграть парламентские выборы. Но пока остается несогласованным вопрос о квоте фронта перемен в предвыборном списке. Валентин?
Благодарю вас, Владимир. Напомню, что о результатах съезда партии «Батьківщина» рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Мы продолжаем программу «Время свободы» обзором российской прессы. Газета «Коммерсант» сегодня сообщает, что Министерство обороны готовится провести масштабную ревизию вложенных за последние 4 года в строительство жилья для военных средств. Это более 330 миллиардов рублей. Эти деньги уже потрачены, но это не привело к сокращению числа очередников. Даже наоборот, очередь растет, и сейчас квартир ждут более 167 тысяч человек. Подробности публикации и комментарии эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Свыше 330 миллиардов рублей на строительство и приобретение уже готовых квартир для военных бюджет выделил Министерству обороны в 2008-2011 годах. В 2012-2014 эта сумма превысит 80 миллиардов рублей. Но использование средств требует ревизии, как и весь строительный комплекс Минобороны. Следует из подготовленной для министра обороны Анатолия Сердюкова справки административного департамента военного ведомства. Департамент недоволен тем, что крупные денежные вливания из федерального бюджета не приводят к сокращению очереди военнослужащих, нуждающихся в жилье. Более того, наметилась странная тенденция. С увеличением финансирования растет и число очередников, о чем свидетельствуют приведенные департаментом цифры. В Минобороны официально не комментируют внутреннюю переписку, но, как отмечает Коммерсант, на этой неделе своей должности лишилась Ольга Харченко, исполнявшая обязанности главы Департамента жилищного обеспечения Минобороны. При средней себестоимости строительства в 1000 долларов за 1 квадратный метр, выделенные в 2008-2011 годах Минобороны средства, позволяют ввести 11 миллионов квадратных метров жилья, подсчитала председатель Совета директоров компании «Бест Новострой» Ирина Доброхотова, и этот объем позволяет обеспечить квартирами средней площадью 60 квадратных метров свыше 180 тысяч военнослужащих. В административном департаменте Минобороны считают, что сложившаяся ситуация возникла в том числе из-за реформы в самом ведомстве. Так были ликвидированы квартирно-эксплуатационные части, которые вели учет нуждающихся в каждом регионе. Теперь этот подсчет ведется в центральном аппарате министерства без учета потребностей жилья в региональном разрезе. В результате это привело к тому, что жилье для военных строится в тех регионах, где в этом нет острой необходимости. По оценке Счетной палаты, Минобороны построила 3600 квартир общей стоимостью свыше 7 миллиардов рублей в тех регионах, где военнослужащие давно обеспечены жильем. В то же время только в Москве, где сейчас министерство не строит и не закупает готовое жилье у девелоперов, в квартирах нуждается свыше 9000 семей военнослужащих. Судами уже вынесено более 1000 решений в пользу военных, которых ведомство не обеспечило жильем. Ситуация с жильем для военнослужащих. Результат недоработок или коррупции? На мой вопрос отвечает депутат Госдумы, член Общественного совета по защите прав военнослужащих Дмитрий Гудков.
Тут, я думаю, все сразу, и коррупционный момент однозначно, потому что у нас жилье строится по ценам, на которые можно покупать коммерческое жилье уже хорошего качества, это первое. Второе, жилье строится очень низкого качества, это совершенно очевидно, потому что многие военнослужащие жаловались, что после того, как они въезжали в новые квартиры, через месяц уже начинали ремонтировать. Вот. А самое главное, что еще год назад министр обороны говорил, что бесквартирных офицеров по стране что-то там вроде 70 тысяч. И когда мы ему в ответ говорили, что это неправда, их 200 тысяч, нам говорили, что мы популисты, что мы говорим цифры надуманные какие-то. И только после того, как Владимир Путин на одной из пресс-конференций отчитал ведомство, руководство ведомства, и сказал, что цифры не соответствуют действительности, что на самом деле там больше 170 или 180 тысяч. Вот после этого уже министр обороны сказал, да, мы признаем, что очередь совершенно другая, что бесквартирных офицеров намного больше, чем мы думали. Потом непонятно, как эти деньги потратили. И есть даже заключение Счетной палаты, в которой четко прописано, что было нецелевое расходование многих бюджетных денег.
Как, по-вашему, вот эти последние данные как-то скажутся на дальнейшей судьбе министра Сердюкова, имея в виду его возможное вхождение в новое правительство или нет?
Не знаю. Мне очень сложно сказать, что будет дальше, потому что напряжение растет, проблема не решается. Надеюсь, что будут какие-то вообще кадровые реформы, может быть, будет как-то правительство формироваться на других принципах, но сейчас мне сложно сказать.
Депутат Госдумы, член Общественного совета по защите прав военнослужащих Дмитрий Гудков о ситуации с жильем для военнослужащих. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к международным новостям. В рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, у микрофона Юрий Жигалкин.
Ведущие американские политики выступили с предупреждением о том, что выглядящее все более вероятным резкое сокращение оборонного бюджета может негативно сказаться на боеготовности вооруженных сил и привести к массовым увольнениям в оборонной индустрии, рассказывает Евгений Аронов.
На последних переговорах демократов и республиканцев о повышении лимита государственного долга было решено, что если стороны не смогут договориться о сокращении конкретных статей бюджета, то пропорциональному сокращению, то есть секвестру, подвергнутся все без исключения расходные статьи. Применительно к Пентагону это означает, что начиная с 1 января 2013 года и на протяжении ближайшего десятилетия оборонный бюджет будет ежегодно сокращаться на 55 миллиардов долларов. По мере того, как автоматическое сокращение оборонных расходов становится все более вероятным, растет обеспокоенность политиков губительными последствиями такого шага. Членов Сената, например, волнует то, что секвестр чреват потерей сотен тысяч рабочих мест как в системе Министерства обороны, так и на крупных, средних и малых предприятиях оборонной промышленности, разбросанных по всей стране. Эксперты, однако, пока не берутся оценивать всех последствий секвестра.
Верно, сокращаться будет бюджет Пентагона, который неуклонно рос на протяжении минувшего десятилетия. Но тем не менее 55 миллиардов – это объективно большая сумма, примерно 10% ежегодных расходов на оборону, и кумулятивный эффект этих сокращений за 10 лет неминуемо скажется на целом ряде систем вооружений и на общей боеготовности американских вооруженных сил, сказал ведущий эксперт Лексингтонского института Лорен Томпсон. Наиболее вероятными жертвами секвестра специалисты называют новое поколение самолетов-дозаправщиков и десантные корабли. Будут растянуты графики капитального и текущего ремонта боевой техники и урезаны сроки пребывания воинских соединений, в первую очередь военно-морских, в горячих точках планеты. В связи с этим конгрессмен-республиканец Пол Райан, курирующий в Палате представителей блок бюджетных вопросов, подверг критике Пентагон за то, что смета расходов, им обнародованная, подчинена не столько выполнению стратегических задач, поставленных перед вооруженными силами США, сколько бюджетным приоритетам Белого дома. В январе, сказал Райан, администрация огласила новую доктрину, в которой говорится о переносе стратегического акцента с Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. Тогда было заявлено, что это требует наличия во флоте 313 боевых кораблей, но внесенный Пентагоном бюджет не позволит ему даже приблизиться к этой цифре. Техника стареет, а ее замена откладывается на много лет.
Рассказывал Евгений Аронов. Президент Обама потерпел в четверг поражение в противостоянии с нефтяными компаниями. Сенат отказался принять его предложение об отмене налоговых льгот топливным концернам. Рассказывает Владимир Морозов.
Налоговые льготы большой пятерки нефтяных компаний Exxon, BP, ConocoPhillips, Chevron и Royal Dutch Shell обходятся американским налогоплательщикам в 24 миллиарда долларов за 10 лет. Барак Обама предложил эти деньги сэкономить. Перед началом голосования лидер демократического сенатского меньшинства Гарри Рид заявил, что американские семьи едва сводят концы с концами, а нефтяные компании процветают. На долю трех крупнейших американских компаний в прошлом году пришлось 80 миллиардов долларов. Однако пока нет уверенности в том, какие последствия возымело бы лишение компаний налоговых льгот. Немало экспертов считают, что эта мера не смогла бы остановить рост цен на бензин, а лишь подняла бы расходы на добычу нефти и затруднила увеличение ее производства. Для этой цели оппоненты президента требуют выдавать больше разрешений на бурение на морском шельфе и ускорить строительство нефтепровода из Канады. Но партия Обамы считает, что надо пойти другим путем, и США должны удвоить производство так называемой экологически чистой энергии. По мере приближения президентских выборов этот спор обостряется. Недавно независимая организация «Американский энергетический альянс» затратила более 3,5 миллионов долларов на 30-секундное телевизионное объявление. Since Obama became president, gas prices have nearly doubled. С тех пор, как Обама стал президентом, цены на бензин почти удвоились. Обама возражал против добычи нефти на Аляске. Министр энергетики в его правительстве заявил, что мы должны поднять цены на бензин до уровня европейских, а это 9 долларов за галлон. Скажите Обаме, что мы просто не можем себе этого позволить. Министр энергетики Стивен Чу некоторое время назад и впрямь сделал такое заявление. Многие считают его неосмотрительным. 9 долларов за галлон или 2,5 доллара за литр – такую цену в Америке действительно трудно представить. Десятки миллионов людей едут на работу и в магазин на машине, а расстояние тут во много раз больше европейских, общественный транспорт себя не окупает и по сравнению со старым континентом слабо развит. Экономисты предупреждают, что повышение цены на энергоносители может замедлить развитие экономики страны в целом и этим уменьшить шансы Обамы на победу на предстоящих этой осенью выборах.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.30. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву свои кандидатуры на пост губернатора Подмосковья. В список вошли министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, глава подмосковного города Реутов Александр Ходырев и первый заместитель председателя правительства Московской области Игорь Пархоменко. В Брянской области полицейские обнаружили тело 9-месячной девочки Анни Шкапцовой, считавшейся пропавшей без вести. Место захоронения указал задержанный полицией отец ребенка Александр Кулагин, который сознался в убийстве. В Мурманске мировой суд перенес рассмотрение дела активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Инны Марининой на 16 апреля. Ее обвинили в экстремизме после участия в согласованной с властями пикете «Стратегии 31», который состоялся в январе 2010 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня встретился в своей резиденции в Москве с послом США в России Майклом Макфолом. На юго-востоке Афганистана 9 полицейских были застрелены, когда спали в караульном помещении. По предварительным данным, в них стрелял их сослуживец. Премьер-министр Греции Лукас Пападимос заявил, что его стране, возможно, потребуется третий пакет международной финансовой помощи. Президент Франции Николя Саркози сообщил об аресте в стране по меньшей мере 19 человек по подозрению в причастности к экстремистским исламским группировкам. Израиль ужесточает меры безопасности, готовясь к массовым палестинским демонстрациям, приуроченным к так называемому Дню Земли, который отмечается 30 марта в память о событиях 1976 года. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Ну, если бы я был американским журналистом, я бы сказал, что это превосходная программа, самая интересная в мире. Но поскольку я скромный британец, я скажу, все очень интересное.
Understatement. Традиционный британский understatement. То есть такое смикшированное заявление, пожалуйста.
Ну, оно самое ироничное. Во-первых, у меня есть рубрика «Наши современники». Это рубрика для людей, ну, которые находятся на обочине. Ну, что значит на обочине? Это люди, которые либо никогда не бывают в эфире, и вот первый раз у меня звучат, либо чрезвычайно редко. Вот сегодня у меня будет грузинская пенсионерка, ей 85 лет, и ей есть что рассказать. Вообще, вот благодаря этой рубрике я понял, что каждый человек может рассказать хотя бы одну, но очень драматичную, очень интересную историю. Еще у меня композитор, московский композитор, ему в марте как раз исполнилось 60 лет, Александр Бакши, и он работает на стыке между визуальным и звуковым. Он создатель вот концепции «звуковой театр». Да, он сочетает театр и звук. Он рассказывает о своих любимых пластинках, и у него интересные детские воспоминания, поскольку он вырос в семье крымчаков. Мало кто знает, что вот был такой народ небольшой в Крыму, они исповедовали иудаизм и говорили на диалекте крымско-татарского языка. Еще у меня в передаче «Новые старые стиляги», ну, новых стиляг нельзя называть, это условно, новые стиляги не называют себя стилягами.
А что такое новые стиляги?
Новые, нет, я имею в виду стильных людей, кто в моде, окей. Какая одежда, какая музыка, но я объединил в этой передаче старых стиляг 50-х годов и новых, и вот, мне кажется, просто любопытная такая, любопытный стилевой ландшафт акустический получился. Ну и, наконец, у меня беседа с русским поэтом Ильей Кутиком. Но беседа у меня не на поэтическую и не на русскую тему. Дело в том, что он профессор, он американский профессор-славист. Он преподает в университете, Северо-Западном университете в Чикаго. И вот мы с ним говорим... Он рассказывает кухню саму, а кухня, оказывается, очень интересная и непростая. В разные времена были разные генерации славистов в Америке. Например, вот генерация, которая ушла сейчас на пенсию, они все прекрасно говорили по-русски, это были люди холодной, времени холодной войны. И поскольку холодная война, это все-таки было дорогостоящее мероприятие, то и бюджеты были другие, и зарплаты были другие. Потом мы с ним говорим о переводах русской поэзии, почему так плохо переводят русскую поэзию на английский язык в Америке, а почему? Потому что делают это не профессиональные поэты американские, не поэты, а слависты. Американские поэты, как правило, изучают испанский язык, немецкий или французский, и слависты изучают русский язык. И в чем беда? В том, что они очень плохо знают американскую современную поэзию, и поэтому русская поэзия в их переводе зависает. Я, кстати, долго думал о музыкальном сопровождении этой передачи, и для этой передачи «Славистика в Америке» выбрал такого, почти стихийного советских времен русофила Поля Робсона. Volga, Volga, mother stream, oh, thou river broad and deep, I...
Русская поэзия в исполнении Поля Робсона. И напомню, с нами в эфире был Игорь Померанцев, который представил программу «Поверх барьеров», которая прозвучит сегодня в 23 часа по московскому времени. А мы с высот поэзии спускаемся к прозе политики и поговорим о том, что руководство партии «Единая Россия» предложило президенту Дмитрию Медведеву кандидатуру на должность главы Московской области. Это министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, мэр подмосковного города Реутова Александр Ходырев и зампред правительства Московской области Игорь Пархоменко. Действующий губернатор Подмосковья Борис Громов, у которого истекает срок полномочий, обратился к президенту с просьбой не рассматривать его кандидатуру, рассказывает Виталий Камышев.
Ранее среди кандидатов на должность губернатора Московской области в прессе называли министра регионального развития Виктора Басаргина, бывшего спикера Государственной думы Бориса Грызлова, министра транспорта Игоря Левитина. Имена Александра Ходырева и Игоря Пархоменко при этом не назывались. Политолог Тимур Музаев уверен, что выбор Кремлем кандидатуры Сергея Шойгу станет знаковым.
Слухи о возможном объединении Московской области с Москвой, они должны либо подтвердиться, либо, мне кажется, опровергнуться с назначением нового руководителя. То есть, если это будет такая фигура, как Шойгу, то ни о каком объединении, конечно, речи и быть не может.
Оптимальной кандидатурой видит Сергея Шойгу бывший лидер подмосковных правых Борис Надеждин.
Я считаю, что Шойгу хороший вариант, потому что это гарантирует все-таки определенную независимость Московской области от города Москвы, что я считаю правильным. Если назначить кандидатуру близкую к мэру Москвы Собянину, Москва полностью подомет под собой огромный регион. Конечно, Громов, испытывая серьезный политический кризис, был вынужден, сдавать Москве огромные позиции, начиная с большой части территории Подмосковья. Для Москвы это хорошо, для области не уверен.
Весь последний год общественное движение «Громову нет», созданное как межпартийное антикоррупционное объединение жителей Московской области, проводило акции с требованием отставки действующего губернатора. Активисты движения смогли даже прорваться к зданию гостиного двора, где партия «Единая Россия» проводила свой предвыборный съезд и развернули там плакат с требованием отставки Громова. Однако одной только отставкой губернатора подмосковные активисты не удовлетворены. Они требуют прямых выборов нового главы региона. Об этом «Радио Свобода» сказал один из лидеров общественного движения «Громову нет» Глеб Ситников.
Я считаю, что должно быть отсрочено назначение. Скоро наступит в силу закон о выборах губернаторов. И до этого времени должен быть наложен мораторий на назначение новых губернаторов. Все вот эти кандидатуры, они совершенно не отвечают требованиям жителей Подмосковья. Они абсолютно чужие и не разбираются в проблемах региона. Мы посмотрим, что они будут делать на этом посту. И в том случае, если они будут продолжать политику, которую проводил Громов, мы, конечно, будем требовать их отставки и выборов.
Председатель Московской городской думы Владимир Платонов уже заявил, что столица намерена продолжать активно развивать сотрудничество с Московской областью в случае прихода нового человека на пост губернатора Подмосковья. Он выразил также уверенность в том, что это будет достойный руководитель. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» разговором о других тяжелых политических темах в России. где вскоре после инаугурации нового президента Владимира Путина появится и новое правительство. Отсутствие открытой информации о механизмах формирования правительства, о возможных кандидатах на различные посты вынуждает журналистов и экспертов обращаться к тому, что в советские времена называли кремлинологией. Некоторые наблюдатели, например, связали с процессом согласования нового состава правительства и появившиеся в западной прессе статьи о многомиллионных заработках и инвестициях в 2000-х годах семьи вице-премьера Игоря Шувалова, которого относят к лагерю так называемых либералов в Кремле и связывают с нынешним президентом Дмитрием Медведевым, которому Владимир Путин обещал пост премьера в новом кабинете министров. О том, могут ли быть связаны публикации относительно Игоря Шувалова с борьбой за места в правительстве, говорит заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги, политолог Николай Петров.
Я думаю, что, конечно, мы видим достаточно активную борьбу, свидетельством которой являются время от времени появляющиеся разоблачительные публикации и заявления людей. На кону очень много, поскольку речь идет о формировании следующего состава правительства. И я думаю, что разоблачения, связанные с Шуваловым, они идут, начиная с конца прошлого года. Это тоже, безусловно, один из элементов этой борьбы.
Давайте поговорим, собственно, о фигуре Игоря Шувалова. Насколько он важный член команды Дмитрия Медведева?
Я думаю, что Шувалова логичнее было бы назвать технократом и фигурой, которая на посту вице-премьера или первого вице-премьера могла бы устроить одновременно и избранного президентом Путина, и, как считается, будущего премьера, а нынешнего президента Медведева. Я не думаю, что правильно было бы говорить о нем как о представители команды Медведева.
Насколько вообще в логике нынешней властной системы в России попытка оказать какое-то давление с помощью разоблачительных публикаций, это может вообще повлиять на что-то?
Разоблачительные публикации, а мы ведь видели большое их число, и они касались не только Шувалова, но, скажем, и Путина, и Медведева, и многих других фигур следующего ряда. Они вряд ли могут оказать эти публикации прямое действие, но они могут склонить чашу весов в пользу того или иного кандидата, если эта чаша более или менее замерла в неопределенном положении. Коль скоро Шувалов – это одна из ключевых фигур нынешнего правительства, то понятно, что ценой для Шувалова может оказаться получение или не получение высокого поста в правительстве.
Действительно ли можно считать, что есть два основных клана – это так называемые силовики и так называемые либералы, которые борются сейчас за места в будущем правительстве? Или тут какая-то более сложная арифметика?
Конечно, арифметика намного более сложная. Я думаю, что правильнее, во-первых, было бы говорить не столько о силовиках и либералах, сколько о менеджерах и акционерах, имея в виду, что нынешние высокопоставленные чиновники в правительстве – это менеджеры, которые отражают интересы каких-то влиятельных бизнес-политических кланов. И в этом смысле борьба, она такая сложная и многоплановая, и, конечно, не сводится к противостоянию каких-то двух-трех простых сил. Тем более, что такого рода сил, такого рода группировок в реальности, в общем, не существует. Шувалова можно отнести условно к либералам и там, к экономическому крылу руководителей правительства, но ему противостоит, я думаю, не условно силовое крыло, а другие серьезные, крупные, могущественные бизнес-политические кланы. А поскольку формирование правительства происходит в ситуации в общем политического кризиса и некоторого снижения легитимности власти, то я думаю, что оно сложнее сейчас проходит, чем это было один электоральный цикл назад, и на кону может стоять намного больше, потому что не совсем понятно, насколько стабильна нынешняя политическая система, и в этом смысле речь может идти о том, что те, кто бьются сейчас за ключевые посты в правительстве, они получат очень большую выгоду от того, что смогут те там 2, 3, 4, я не знаю сколько лет система еще может существовать без радикальных изменений, реализовать свои планы, а вот следующему поколению уже это может совсем не удастся.
Когда мы говорим о формировании будущего правительства, необходимо тут понять, это воля одного человека, Владимира Путина, или учитываются голоса еще кого-то? Есть ли тут голос, собственно, у Дмитрия Медведева, которому Владимир Путин пообещал публично пост премьер-министра?
В большинстве публикаций на эту тему рассуждения ведутся от отправной точки, что сейчас два человека, Путин и Медведев, обсуждают, как и что это будет выглядеть. На мой взгляд, это совсем примитивная картинка, она не объясняет действительность, и степени свободы и Путина, и Медведева, я думаю, существенно меньше, чем это представляется в некоторых публикациях, а крупных бизнес-политических кланов, наоборот, существенно больше. И вот прямым следствием некоторой делегитимизации власти и пошатнувшейся популярности Путина является то, что возможность для него осуществлять какую-то радикальную перекомпоновку и нарушать какие-то балансы между кланами, они существенно более ограниченными сейчас выглядят. И я думаю, что по каким-то позициям действительно разговор идет между Путиным и Медведевым, но в первую очередь учитываются позиции основных кланов, а по каким-то позициям картину будет всецело определять Путина, а по каким-то, возможно, разрешенным позициям и Медведев.
Но вы ожидаете, что Медведев возглавит правительство, как и было обещано?
Я сомневался в этом до самого последнего времени, и мне казалось, что те обещания, которые Путин давал раньше, в эпоху до политического кризиса, они сейчас вряд ли могут быть реализованы, потому что в ситуации кризиса от правительства требуется гораздо более четкая, слаженная и эффективная работа, а Медведев, как известно, не замечательный менеджер такого как раз плана. Но сейчас, мне кажется, возникла ситуация, когда Путину Медведев нужен не столько потому, что какое-то обещание было дано, сколько потому, что тандем, которого сейчас уже нет, решал очень важную задачу улучшения имиджа России, правительства и Путина. И теперь, мне кажется, когда Медведев больше не играет той роли, которую играл, ощутимо не хватает каких-то позитивных сигналов для того, чтобы уравновесить ту ставшую гораздо более негативной картинку восприятия России, того, что в ней происходит в связи и после президентских выборов. И в этом смысле я вижу, что Медведев уже выполняет роль одного из руководителей, который дает повод для каких-то надежд и демонстрирует какой-то позитив.
Политолог Николай Петров о борьбе за места в будущем правительстве России. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву свои кандидатуры на пост губернатора Подмосковья. В список вошел, в частности, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. В Брянской области полицейские обнаружили тело 9-месячной девочки Ани Шкапцовой, считавшейся пропавшей. Место захоронения указал задержанный полиция отец ребенка, который сознался в убийстве. Президент Франции Николя Саркози сообщил об аресте в стране по меньшей мере 19 человек по подозрению в причастности к экстремистским исламским группировкам. Премьер-министр Греции Лукас Пападимос заявил, что его стране, вероятно, потребуется третий пакет международной финансовой помощи. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл сегодня встретился в своей резиденции в Москве с послом США в России Майклом Макфолом. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Петербургском музее Анны Ахматовой открылась выставка «Музей петербургского текста. Живописи графика» Филиппа Кондратенко. Побывала на этой выставке корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Филипп Кондратенко предлагает воистину всеобъемлющее зрелище, где восстановлены не только сами уникальные личности многих творцов петербургского текста, но и явлена сама пластическая городская среда в ее ритмических и композиционных особенностях, породившая вообще-то самих этих людей. Портреты писателей оказались странными, иногда зловещими, но не пустыми. За ними явно стоит некое переживание. Вот как интерпретирует его директор музея Ахматовой Нина Попова.
Работы живописные и графические, связанные с обликом литераторов Петербурга. Это выглядит как своего рода тень на листе на холсте, по которой ты угадываешь, что это Лидия Кольн-Гинзбург или Яков Друскин. Для меня это связано с ахматовским видением мира. Для нее, как я думаю, для поэта, каждый человек, прошедший в этом мире, остается его тень. И есть из воспоминаний друзей ее и современников такой эпизод ее жизни в Ташкенте, в эвакуации. Кто-то из них обвел ее тень на стене, Потом даже эту тень на известковой стене кто-то завесил такой тканью с элементом парчи. Вот эта ткань мои коллеги, которые ездили в Ташкент уже в конце 90-х годов, привезли в музей на память. Вот таким вот странным образом через Ахматову эта выставка соединяется для меня в некое целое, знак присутствия теней петербургских литераторов в пространстве Фонтанного дома и в пространстве города. У художника еще есть такой прием: на черном фоне, черной тенью.
Говорит хранитель выставочных залов музея Жанна Телевицкая.
Странно, что это очень молодой художник, которому чуть больше 30, который абсолютно со своей выборки, ни конъюнктурой, ничем не продиктованной, выбрал вот этих людей для того, чтобы их написать. Круг людей, он ограничен периодом с начала века, да, если иметь в виду Блока, и заканчивая 40-ми годами, и позже, если иметь в виду и Хармса, или Дюгин, Андрея Белого. То есть как-то для меня стал очевиден Введенский, потому что Введенский есть с таким почти закрашенным черным лицом, а есть выступающий из черноты лик. То есть понятно, что перечеркнутая, замазанная судьба, она художника подтолкнула к тому, чтобы образ был именно таким.
Портреты Александра Введенского действительно впечатляют. В одном черты лица замазаны, как сокровенный смысл его поэзии. В другом лицо призрачным, то туманным пятном чуть проступает из черного фона. Портрет страшный, как судьба Введенского, и таких целая серия. Эта выставка важна для музея еще и потому, что на ее фоне проходит целый цикл вечеров, говорит Нина Попова.
Продолжается курс лекций Алексея Машевского «Золотые страницы европейской литературы». Вечер памяти был Ахатовны Ахмадулиной к 75-летию со дня рождения.
Но вообще петербургское пространство для нее всегда было очень важно.
Да,
стихи из больницы, она же здесь проживала какие-то моменты жизни.
У нас вечер бардовской песни. Все посвященные Гумилёву Ахматову и Серебряного века, но в день памяти Гумилёва. Еще, например, вечер современной итальянской поэзии в переводах современных молодых поэтов, учащихся итальянской школы и итальянского отделения филфака. И приезжает несколько из Италии, несколько современных поэтов. И вот эти стихи в переводах питерских молодых поэтов, они будут звучать.
Кроме того, в музее Ахматовой продолжается цикл так называемых семейных вечеров об истории разных петербургских семей.
Мы начали когда-то с вечера петербургской семьи Гуковских Долининых. И как-то по-новому выстраиваются в связи, вот что очень важно. Внутри семьи, внутри вот нашего круга, внутри этого социума, это такое имеет какую-то краски объемность, что просто очень дорого нам.
Материал подготовила Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Время свободы». В завершении этого часа вновь рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американские войска в Афганистане прибегают к небывалым предосторожностям, чтобы обезопасить себя от нападений от внутренних врагов – афганских военнослужащих и госслужащих, вступающих в прямой контакт с американцами. В распоряжении агентства Associated Press оказалась копия распоряжения американского командующего генерала Джона Аллена, предписывающего новые меры безопасности. Вводятся, например, специальные караулы, задача которых – охранять американских военнослужащих во время сна или в ситуациях, когда у них нет оружия. Американские военные, работающие в афганских правительственных офисах, получили право ношения оружия. Мебель в помещениях расставлена так, чтобы работающие за письменными столами американцы всегда сидели лицом к входящим. Директива командующего была доведена до сведения каждого военнослужащего. Им было предложено всегда обращать особое внимание на обстановку, в которой они находятся. К подобным мерам прибегают и афганцы. В каждом подразделении афганской армии введена должность особиста, задача которого – выявлять замаскированных врагов. Создание роботизированного учителя английского языка. Такова цель конкурса программистов, объявленного крупнейшим американским изготовителем компьютеров компанией Hewlett-Packard. Задача сотен его участников, которые борются за 100-тысячный призовой фонд, создать программу, которая бы могла заменить учителя поначалу лишь в том, что касается оценки сочинений. Первые попытки использовать компьютеры для этой цели были предприняты еще в 60-х годах.
Нынешние программы, как уверяют их создатели, способны оценить стилистику, синтаксис, значение используемых слов почти столь же хорошо, как и искусный преподаватель. Защитники компьютерного подхода к обучению языку, а у них много противников, настаивают на том, что роботизированный преподаватель сможет сделать то, на что часто не хватает времени у учителя – мгновенно проверить сочинение, оценить способность ученика адекватно сформулировать свою мысль. Чем больше сочинений будет им написано за школьные годы, тем, по их словам, грамотнее будет выпускник школы. Пока лишь четверть американцев, учащихся старших классов, получают по сочинению удовлетворительную оценку. Убийство во Флориде 17-летнего подростка, афроамериканца, совершенное больше месяца назад, обрастает новыми подробностями и вызывает все новые общественные эмоции, рассказывает Алан Давыдов.
Это произошло в городке Сэнфорд 26 февраля. По словам адвоката семьи убитого Трейвона Мартина, в тот вечер юноша под дождем мирно шел из продуктовой лавки к дому, где жил его отец. За несколько минут до убийства он говорил по мобильнику с подружкой, которая утверждает, что слышала первые фразы его диалога с убийцей. По версии 28-летнего дружинника Роберта Зиммермана, патрулировавшего в тот вечер коттеджный поселок на машине, Трейвон ростом в 2 метра с капюшоном на голове показался ему подозрительным и, вероятно, связанным с наркоманами, о чем он сообщил по телефону полицейскому диспетчеру. Вопреки совету последнего подождать приезда полиции, Зиммерман вышел из автомобиля и подошел к Мартину. Тот якобы внезапно напал на него. Обороняясь, Зиммерман выстрелил в парня из собственного пистолета. Полиция задержала его, но затем отпустила. Прокуратура штата заявляет об отсутствии свидетельств, противоречащих его утверждению о самообороне. Зиммерман, сын белого американца и перуанки, сотрудничает с расследованием, но его местонахождение неизвестно. Обвинение в убийстве ему не предъявлено в соответствии с законодательством штата Флорида, позволяющим применение личного огнестрельного оружия в целях самообороны. История вызвала широкий резонанс в стране. В ряде городов идут общественные протесты против расовых предрассудков, неподобающих действий полиции и против либеральных правил ношения и применения огнестрельного оружия. С публичными комментариями по поводу трагического инцидента выступили президент Барак Обама, черные проповедники Эл Шарптон и Джесси Джексон, а также генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди. В четверг открылись новые обстоятельства происшествия. Отец стрелявшего Джордж Зиммерман, ветеран Вьетнамской войны и мировой судья, впервые дал интервью местной телестанции компании Fox News. Он заявил, что против его сына идет кампания очернения, и их семье угрожают расправой. По его словам, Роберт в те роковые минуты хотел лишь сообщить полиции ориентир местонахождения подозрительного подростка, поэтому вышел из машины. И как я понял, в этот момент Трейвон Мартин подошел к нему с грязной руганью. «У тебя что, проблема?» Джордж ответил: «У меня нет проблем», и пытался достать мобильник, после чего Мартин ударом сломал ему нос и начал колотить головой о бетон. Джордж вынул пистолет и совершил то, что совершил. Однако в тот же день управление полиции города Сэнфорда опубликовало фрагмент служебной видеосъемки, зафиксировавшей доставку Роберта Зиммермана в полицейский участок в наручниках непосредственно после убийства подростка. Для оппонентов стрелявшего дружинника съемка важна отсутствием синяков, ссадин, следов крови на теле Зиммермана, ни сломанного носа, ни видимых следов жестокой схватки с Трейвоном Мартином. Адвокат Зиммермана, однако, говорит, что перед приводом в полицию его клиенту была оказана квалифицированная медицинская помощь. Министерство юстиции США и ФБР открыли по этому делу собственное расследование на предмет вероятного нарушения гражданских прав. Несколько членов Конгресса требуют квалифицировать случившееся как преступление на почве расовой нетерпимости.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о ситуации в Русской Православной Церкви на фоне скандала вокруг патриарха и группы «Пусть Райт», о съезде оппозиционной украинской партии «Батьковщина», о подготовке к новым оппозиционным акциям в российской столице и о суде в Мурманске над оппозиционной активисткой, обвиненной в экстремизме. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кого разбудила Болотная? Группа сопротивления.
Комментарии экспертов.
Социолог Александр Бикбов об участниках проправительственных митингов.
В блогах Свободы.
Тамара Лиленкова о провинциальных университетах.
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.